Спасибо большое. С вашего С вашего разрешения я буду говорить сперва на иврите, потому что все-таки ивритская литература в Одессе, нельзя ее описывать русским языком, или, скажем, мне это очень трудно. Валкен эвор ливрит. ואני רוצה לברך את כולכם מפני שאני בטוח שגם עמיתי הנכבדים אריאל הירשפלד, פרופסור אריאל הירשפלד, פרופסור אבנר הולצמן, שנתנו את רוב חייהם לחקר הספרות העברית, יודעים שגם אם הם מסתובבים כאן, כמו שאומרים, במכנסיים קצרים, למרות שלא, זה בגדר נס מוזר. ובשבילי הדבר הזה מאוד בולט. זוהי, תרגמי.
Ами говорит, что... Ну, во-первых, вы поняли, что он говорит, что в ивритской литературе невозможно говорить на русском языке, да? Вот, об этом мы поспорим на уроках. Он говорит о том, что то, что здесь происходит, вот он и его коллеги, профессор Авнер Хольцман из Тель-Авивского университета и профессор Ариэль Хиршфельд из Иерусалимского, из Еврейского университета в Иерусалиме, да, что вот они здесь расхаживают, как простые люди в шортах, да, то это является чудом.
Мипнейшебахолзот, етакеноти профессор Хольцман, мехабер биография шел Биалик, мишнат 1921 או 2, Анастасия. 21, בשנת 1921, בחודש יוני, אם אני לא טועה, עזבה פה אונייה יוונית קטנה, אחרי שכבר שנתיים לפני זה עזבה אונייה רוסית קצת יותר גדולה, ששמה היה רוסלן, ובערך כל הספרות העברית, ובעצם כל התרבות העברית לימים, יצאו והפליגו מאודסה, ואפשר היה לחשוב שפה כבר לא יהיה כלום אף פעם.
Ами говорит о том, что если обратиться к истории, то с июня 21 года, когда отсюда отплыла группа выдающихся ивритских литераторов на утлом греческом суденышке Анастасии, а еще раньше, в 19 году, на судне «Руслан», поехали отсюда ивритские литераторы, да, то можно было сказать, что с отплытием Анастасии кончилось и присутствие ивритской литературы здесь, в Одессе.
והנה לא.
А оказывается, что нет.
ועל כן, במידה שאני יכול לייצג את צידה של האוניברסיטה העברית, אני עצמי מאוד נרגש להיות פה. אני מאוד מודה מקרב הלב לדייוויד רוזנסון שעשה את זה אפשרי. אני מודה לעמיתי שמצאו את הזמן לבוא. אני מודה לסימיון פייריסקי שהסכים לרעיון הזה. ואני מאחל לכולנו דבר מעניין ומהנה ביותר. תודה רבה.
Ами говорит... Все поняли, да? Можно не переводить. Ами говорит, что... Он очень рад, что это происходит. Я уже, наверное, половину забыла, что он сказал. Вот, что он благодарен очень Давиду Розенсону за финансовую поддержку, Семену Парижскому.
И не только.
И не только.
Вообще за поддержку.
Да. Вообще, вот я хочу, чтобы вы поняли, и я надеюсь, что вы это почувствуете на уроках, это я не перевожу, это я говорю от себя, что вот эта коллегиальность, это самое замечательное, что существует в филологии и вообще в истории культуры, чем мы будем здесь заниматься. Так вот, участие Семена Парижского, участие исследователей ивритской литературы, профессора Гиршфельда и профессора Авнера Хольцмана, и присутствие вас, добавлю я от себя, да, вот это все ужасно замечательно, и он надеется и желает нам всем, чтобы мы серьезно занимались, но при этом получали удовольствие. Спасибо.
Спасибо. Сейчас мы переходим к первой части нашей учебной программы, собственно, к пленарной лекции доктора Аминадава, профессора Аминадава Дикмана, доктора профессора Аминадава Дикмана, посвященного Шаулю Черняховскому. И я только хочу сказать, что после этой лекции, у нас запланирован кофе-брейк, он будет в прекрасном дворике, который, если вы еще не видели, дворике этого музея, надо просто выйти и повернуть налево, там будет дворик, там будет после этого кофе-брейк. А я передаю слово, опять же, Аминадаву Дикману.
Уважаемые дамы и господа, некоторые из вас меня уже знают и знают, что громкое слово «пленарная лекция» меня очень пугает. Но я, как всегда, попробую что-то сделать. Я заранее забронировал переводчиков. Если я вдруг забуду русский язык, то, что у меня бывает, я переключусь на ивит. И здесь у нас и Зоя Леонтьевна, и господин Парижский. Так что что-то получится. Когда мы думали, кто о чем здесь будет говорить, я сразу поднял руку, как власть, и сказал, я хочу о Черняховском. Да? Хотя могут и Ариэль Гершфельд, и Авнер Гольцман изящнее, чем я, о нем рассказать. Но мне кажется, что я его больше всех люблю. Так что я себе выбрал Черняховского. Я думаю, что я смотрю на публику, вижу здесь очень молодые люди. И всегда я думаю так. Вот вы расхаживаете по Одессе. Разные улицы. Но если вы там гуляете по Ришельевской, мне кажется, что вы знаете, кто такой. Но если там какая-то улица Осипова, так не все знают, кто такой Осипов. В Тель-Авиве я ярый тель-авивец. Хотя работаю в Иерусалиме, есть один такой знаменитый парк, называется он Ган-Меир. С одной стороны улица на иврите называется King George, да? На иврите она называется Рехов Хамелех King George, да? Значит, улица короля Кинга Джорджа, да? Это с одной стороны Ган-Меир, где все гуляют с собачками. С другой стороны, когда выходите из этого небольшого парка, вас одесситы в такой парк не удивит, но мы его любим. Да? Скверик, скажем. Выходим, там улица Черняховского, которая скрещается с улицей Залмана Шнеура. Да? Если по улице Черняховского до конца выходим на большую улицу генерала Алимби, который как бы освободил Палестину от турков в 1918 году, поворачиваем направо, будет уличка, но очень красивая, Бялика. Потом, если вас поведут немножко дальше, вы дойдете до Тель-Авивского кладбище. Это очень красивое кладбище. Оно называется Трумпельдор. Это официальное кладбище города Тель-Авива. И там самый центр этого кладбища – это просто группа одесситов. Да? Там лежат все одесситы. Там могила Бялика, где каждый год, и это скоро будет, да, есть мемориальный день. Справа, немножко выше, могила Черняховского, могила Ахадаама, если я хорошо помню, да, могила русского, значит, еврейского писателя, русского, как бы, на русском языке, Бен Ами, да, значит, все одесситы собраны вместе. Могу в скобках сказать, что один мой близкий друг, который занимается семиотикой, да, этого кладбища, недавно раскрыл в архиве Тель-Авивской мэрии интересное письмо 1934 года, что Биалик кому-то заслоняет море. Да? Значит, жалоба одного еврея, что надо хоронить немножко... А? Умер, да, Биалик умер в 1904-м, да. Его похоронили, и сразу какой-то еврей написал жалобу, что вот заслоняет море, и надо что-то с этим сделать. Теперь, немногие, я думаю, молодые люди могут сегодня, скажем, вам прочесть наизусть даже один стих Черняховского. Но я еще хорошо помню, что когда мне было там 12 лет, мой отчим, который был из Черновиц, да, и который был ярым коммунистом в молодости, членом Ашомера Цаир, хриплым, более хриплым голосом, чем мой сегодня, мне напевал, да, гимны Черняховского. То поколение знало Черняховского наизусть. Я не могу себе представить, что сегодня молодые люди о нем знают. Для меня о нем что-то рассказывать – это чуть ли не священная вещь. Кто такой Шаул Черняховский? Шаул Черняховский – это поэт, переводчик, прозаик и врач. Да? Врач-неудачник, надо сказать. Да? Потому что, как говорил его лучший друг, тоже одессит, профессор Йосиф Клознер, у поэта лечиться никто не хотел. Так что он был многие годы безработным врачом, но, говорят, очень хорошим. Шаул Черняховский родился в большом селе Михайловке. Да? Я на карте не знаю показать, где точно это, но это не очень далеко от Одессы. Да? Это вот эти наши края. Его отец был, ну, как сказать, крестьянским ветеринаром. Да? Зоя, помоги. Офесусин. Ну, как сказать? А? О, спасибо. Теперь Черняховский в этот город, в Одессу, появляется рано, когда ему исполняется 15 лет. Он начинает, как многие другие, об этом вам расскажет профессор Тименчик, когда он думает, что он хочет стать поэтом, он хочет стать поэтом на русском языке. И, кажется, пишет какие-то первые стихи на русском языке. Профессор Клознер, его лучший друг и как бы самый даровитый и упорный пропагандист, да, явления Черняховского, всегда рассказывал, как здесь, кажется, на Малой Арнаутской, да, где жил Черняховский, он его умолял начинать писать на иврите, бросить все это русское барахло. И очень гордился тем, что Черняховский сдался. Да? И писал об этом очень романтично. Вот вы, то есть ивритские читатели, должны всю эту поэзию мне, Клознеру, потому что я его... Да? Я его поставил на правый путь, и он стал писать на иврите. Черняховский, теперь надо понять одно такое обстоятельство. Я, как смогу, это опишу. В те годы Одесса – это как бы самый высокий уровень иврит, литературы на иврите. Да? Есть такое понятие в ивритском литературоведении – Носах Одесса, одесский штиль, скажем так. Что это именно такое, никто не знает, да, толком. Что?
Стиль, скажи.
Стиль, да. Хорошо. Одесский стиль. Что так? Ну, я вижу. А? Что?
Стиль.
Лучше штиль? Ну, пускай будет штиль. Окей. Ну-ну-ну, давайте. На самом-то деле дело было так. Здесь, в Одессе, издавались на то время лучшие журналы литературные на иврите, на чистейшем иврите. Один такой журнал назывался «Сад», «Аппардес», редактором был Хоне Равницкий, насколько я помню. Да? Второй толстовенный журнал назывался «Гашилуах», это непереводимо, речка Гашилуах, Иерусалимская. И там, как создавался этот стиль? А очень просто, как всегда создаются такие стили, да? На отказе. Значит, всем отказывали, да, в печати. Кому не отказывали, значит, хороший писатель. Да? Таких было очень мало. Очень-очень мало. Сам Бялик, я об этом еще расскажу, во второй моей лекции, да, с таким трепетом, это все сохранилось, да, посылал свои первые стихотворения, просто полз, да, по полу, что вот если вы у меня возьмете несколько строчек, я пойму, что я поэт. А нет, перестану писать. Так тогда писали редакторам. Да? И вот Черняховский молодой тоже хочет, конечно, попасть именно туда. Но ему не удается. Ему не удается. И начинается с того момента, ну, впоследствии получилось, но с того момента начинается как бы такое удвоение. С одной стороны, всем известная литературная биография Бялика. Вы ее можете рассказать, Саша? Ну, в двух словах. Нет, а? Окей. Ешивотник, который стал великим поэтом. Да? Вот это. Ну, одним предложением. Биография Бялика, да? Тот, который должен был быть великим раввином и стал великим поэтом. Да? Вы знаете, ваше молодое поколение даже не видело такой фильм «Братья в Тавьяне». Да? Как становится какой-то, ну, итальянский козовод, да? Скажем так, великим лингвистом. Да? Это более не менее биография Бялика. И надо было строить себе другую биографию. Черняховский – это именно альтер-эго Бялика. Надо сказать, что на протяжении всей жизни, ну, пока Бялик не скончался, в 1934 году, они между ними даже разыгрывали, да, это литературное соперничество, не настоящее, надо сказать. Друг друга очень уважали, но было ясно, что с одной стороны поэт народа, национальный поэт Хаим Нахман Бялик, а с другой стороны не совсем ясно что, да? Но ясно, что там стоит такой Саул Черняховский. И Черняховский как-то себе строил такую биографию. Теперь опять шаг назад. Когда эти люди вышли, как говорится в кавычках, в литературу, они вышли чуть ли не вместе, или даже на самом-то деле вместе, в самом конце 90-х годов, то, что было ясно всем читателям и любителям ивритской литературы, было то, что она собой представляет неполную систему. В ней очень много чего отсутствует. Да? Если смотреть влево или вправо, как они все смотрели, читали русскую литературу, немецкую литературу, и они отлично понимали, что ивритская литература – это очень странное явление. С одной стороны, древнейший язык, язык Библии, язык Талмуда, как уже здесь говорилось, огромное сокровище. Это с одной стороны. А с другой стороны, когда сравниваем с Европой, так у нас очень мало. И вот вокруг этой проблематики, скажем так, потому что это ощущалось всеми писателями очень остро, да, что у нас много чего не хватает. И как с этим быть? Я думаю, или я так предполагаю, что каждый читатель Бялика, если он его читает в подлиннике, если он его читает серьезно, на каком-то пункте своего чтения понимает, что в этом плане решил и твердо решил Бялик. Я это пишу, постараюсь это описать как могу. Бялик решил, что никаких связей со всемирной литературой, своей поэзией он не будет показывать. Да? И он это делал очень умело. Если, скажем, к Бялику подходит литературовед, скажем, человек сопоставительного литературоведения, предположим, даже не еврей, без еврейских проблематик, и начинает читать эту поэзию, кое-что ему что-то другое напоминает, может быть, и в русской поэзии. Но что именно, уловить очень трудно. И ясно, что этот поэт таких связей не только не хочет показывать, а наоборот хочет вообще уничтожить, чтобы создать такое впечатление, что все это выросло в иврите и в еврействе. Вы меня понимаете? Хорошо. Черняховский, наоборот, хочет показать не это, да, а хочет показать, что он стоит, как бы, как сказать, вот с таким жестом, да, и что он хочет, чтобы в нашу еврейскую систему вошло все. Да? Так Черняховский, такова позиция Черняховского. Наши биографы, вот теперь я здесь стою, а в Иерусалиме сидит один человек и пишет новую, ну, надеемся, что он кончит через год-два, новую биографию Черняховского, такой человек по имени Идо Басок, да? И вот Идо, он большой нудник, что для биографа очень хорошо, да? Все камушки перевернул, все посмотрел, да? И он уверен, я уже читал вторую главу этой биографии, и он уверен, что этот универсализм Черняховского создался именно в этом городе. Да? Так же, как и универсализм Жаботинского, явный универсализм Жаботинского, да? И явный универсализм Иосифа Клознера. Да? Как я вам говорил, Черняховский и Клознер дружили с молодости. Там была и третья очень интересная фигура. Тогда молодой литвак, да, а впоследствии археолог, путешественник и специалист по финикийской культуре, такой Нахум Слушц. Да? Нахум Слушц. Эти молодые люди в 17 лет на базарной улице, как выяснил Идо, да, создали небольшой кружочек «Сфатейну Иману». Да? «Сфатейну Иману», как это перевести, наш язык с нами. Да? Небольшой кружок читателей иврита. Да? В каком году? Это 1895-4, да? Черняховский тогда студент здесь коммерческого училища имени какого императора? А? Нет, сперва Гофмана, а потом Николая I или II. Окей. Бесседа, ну, окей. Черняховский хочет стать врачом, и чтобы сдать русский бакалавр, учится древнегреческому и латыни. И изучает их очень хорошо. Да? Такие знания, надо сказать, тогда были довольно редким явлением, да, у нас. Пардон. На молодого Черняховского обращает внимание, это тоже очень интересная фигура, простите, Эхомрим Сандак.
Крестный отец.
Спасибо. Такой знаменитый крестный отец многих молодых литераторов, сам литератор Реувен Брайнин. Впоследствии этот бедный Брайнин, где он кончил жизнь? В Канаде. Он там редактировал идишскую газету «Канадыше Адлер» многие годы, его тогда уже забыли. Но в те годы Брайнин был чуть ли не самым важным критиком. Он жил в Вене. Да? Да. И вот Черняховский начал и так и продолжил свою жизнь как человек нового направления. Да? Это было ясно. Такое никто не говорил о Бялике. Никогда. Да? Что вот какая-то новизна. Да? Теперь, когда мы читаем первое стихотворение, я его опять прочту на иврите, Зоя прочтет, прости, ну, ты со мной работаешь. Ну, караш умного. Окей? Ну, а потом я с тобой поработаю. Окей? Да, что я сказал. Читая первое стихотворение сегодня, когда я его читаю моим студентам в Иерусалиме, и их, и вас будет трудно убедить, что здесь что-то новое и интересное. Да? И их на иврите трудно в этом убедить. И все-таки попробую. Да? Я читаю одну строфу на иврите, как она тогда звучала, а Зоя вам прочтет «Нецеа нагуа шаананим». Есть? «Нецеа нагуа шаананим». Если нет, то тогда я как-то переведу так. Звучало это так. «Нецео нагуо шананим, каатим идан керах ухфо, безроах ахарса баганим, бинот диш эй онег ваор. Эт алим хартувим рананим, יפיצו ניחוח חמור, כמו שיח אראלים שנענים, ירונו הזמיר הדור. את חכליל יחס ושושנים, אהב עם אחיה גאהתור, נגורה נתעל סבגנים, קעתים עידן קרח וכפור. מוזיקו וסלושלים. יש לווי זנאיתי היסטוריה רוסקי פופולרנאי פאיזי, так вы знаете, что то, что вы теперь услышали, это простой русский романс тех же времен. Да? Тоже я спросил, конечно, у профессора Деменчика, который уже убежал. Да?
А? Здесь есть вольное что-то.
Ну, давай.
Да. Луной очаровано море, колышется словно во сне, и шепчется ветер с листвою в безмолвной ночной тишине. «Приходи ко мне, юноша, в горы». Это другое стихотворение.
Но все-таки. Не.
Хочешь? «В жилище мое среди скал таинственно шепчут чинары, и месяц над рощей встал. Ко мне ночь застыла и дремлет, пернатый умолкнул певец.
Все.
Приди».
Все, спасибо. Да, все. Да. А? Что?
Все стихотворения одинаковые.
Да. Ну. Да. Но дело в том, что этот простенький романс, кстати, если это читает ивритский филолог, он даже понимает, что этот молодой поэт не совсем владеет ивритом или, скажем, поскромнее, владеет ивритом, но не так, как Бьялик или великие одесситы. Да? Во-первых, там страшный русицизм один. Это «алим хартувим раананим». Да? Не могу объяснить тем, кто не знает иврит, почему это русицизм, но он там. Да? Но то, что...
Мокрые свежие листья.
Да, но без... Да. Окей. Но это было, во-первых, если вы услышали что-то, да, это стихотворение «Призыв», да, кончается, значит, давайте выйдем, кто? Не ясно, но ясно, конечно, все читатели, да, давайте все евреи, да, выйдем в полюшко, да, когда кончилась наша зима. И это, такой призыв в форме романса, стал чуть ли не стандартом. Да? Стандартом целого поколения. А поколение так и обозначается, да? До Хатхия. Значит, ивритский ренессанс. Да? Вот на базе чего. Теперь, в этом же небольшом сборнике Черняховский показал всем читателям две очень важные вещи. Первое, что он намерен, этот молодой человек, намерен работать с жанрами поэтическими. Значит, он возьмет в руки почти все возможные жанры и начнет с ними работать. Об этом я скажу еще несколько слов. Во-вторых, что в рамках этой работы с жанрами он намерен включить и переводные тексты. Да? И что не будет у него и ни у кого другого не должно быть никакой разницы между ивритским стихотворением и стихотворением переводным. Здесь, в этом небольшом сборнике, 60 стихотворений, 40 оригинальных, 20 примерно. Это не так, это 40 с чем-то. 40 и 20, да, 20 текстов неивритских. Эти тексты прозвучали на святом языке впервые. Это очень важно для нас. До Черняховского никто из читателей, скажем, не знал, что есть такой поэт, как Перси Бишп Шелли. Просто об этом не знали. Да? Или что есть такой поэт, как, вы все русские хорошо знаете, после Маршака, да? Роберт Бернс. Никто об этом не знал. Или Henry Wadsworth Longfellow. И все это хочет Черняховский вести к нам. Теперь, я хочу вам прочесть, и сперва вам прочтет Зоя Леонтьевна свой перевод самого важного стихотворения Черняховского в этом сборнике. Зоя вам прочтет перевод, я прочту несколько строф, и вы поймете, как бы, важность этого текста чуть ли без комментариев. Подумайте только об одном обстоятельстве, что когда этот молодой человек пишет это стихотворение, и когда он думает о своем круге читателей здесь, в Одессе, да, здесь еще живы Люди 19 века с такими вот бородами, да, которые будут... А?
И с такими вот песнями.
Некоторые. Но даже те, которые уже без песен,
они еще...
Да, окей. Вам надо понять, когда вы будете это читать, да, какой... Это очень трудно реконструировать. Какое впечатление такое стихотворение могло иметь в таком круге читателей? Зоя Леонтьевна, прошу.
Твоей небожители тоже. И героев земли венчает она лавровым венком. Правишь богами, ты самым подобен. Тайна властителя мира открыта тебе. Вот поколенье богов на земле. Оно пьяно от силы и обилья. Чужд ему чахлый народ из обители боли и вздохов. О, юный бог, ты прекрасен и свеж и велик. Правишь ты солнцем и таинством жизни. Поэзии, звуки, напевы, нежные смыслы служат тебе, как морская волна океану. Бог радости жизни, могуча она, полнокровна. Ты ведаешь жизни истоки, и краски, и формы. К тебе я пришел. Неужели меня не узнал ты? Еврея, мы истори спорим с тобою. Между нами разверзлась бездна. Такую всех вод океана не хватит наполнить до верха. Не хватит небес и простора степи беспредельной, чтоб вместе стянуть нас, как кромки гигантской прорехи. Здесь Тора евреев, там эллинов бог Аполлон. Око твое меня видит, ведь я, как никто, удалился от торной дороги еврейской и первым вернулся к тебе. О, как я ждал этой встречи, устав от агонии предков! Оковы души я разбил и выпустил душу на волю. Не в небо взлетела она, нет, к земле прилепилась. Стар мой народ, и с народом состарился Бог. Чувства столетиями тлели в бессилии старцев. Ныне ж проснулись они, из могилы воскресли. Бог солнца, Бог свет, взывает во мне каждый орган. Жизнь, только жизни все тело взыскует. И в поиске света и к жизни к тебе я пришел. Вот твоя статуя, низкий поклон ей. Она знаменует все, что есть в жизни прекрасного. Все, что лучится, струится, цветет в этом мире. Все, что умеет творить и плодиться. Пред жизнью склонюсь, пред красотою и мощью. Пред всем, что манит к себе сердце и очи, и отнято было у нас. Людей полутрупы мятежно отвергли дар Божий, жизнь и природу. И Бога волшебных пустынь, Бога бури, повергнувший некогда Кнаан, скрутили ремнями тфилин.
Ну, что скажете? Мощное стихотворение. Я вам прочту немножко все-таки... Несколько строчек на иврите. Спасибо большое, Зоя. И за перевод. Шляпо вам. Okay. В иврите, конечно, выбран для этого, выбрана и метрика программного стихотворения. Я вам прочту, вы сами этого услышите. Я это читаю как бы в полуашкеназском произношении, потому что в полном я сам не умею. Я не в этом вырос. Бати адеха эль нишках ме ойлам, эль ярхей кедем в ямим ахерим, молех аль зир ме ивней адам рананин, мишбере ойнам бешифат алумим, эль дор адир имун филим баарец, ковеш бизро гам гвул шохней рамим, лмошав гиборим беванав баатерет, עלי הדפנה על מיץ חמהגיה, רודה בלילה ונדמה להימה, לשית נוספות על, על סוד מושלי טייבל. טיפי, כגדה כתמו פתחודית שלווה כתורי זנאית שטוטה הגאיצקה מיפולוגית, תקון סרזו פנימאית שטועטה не Аполлон вообще, да, а какой-то полусимвол аполлинизма, а в общем-то красоты и ключевое слово для Черняховского – витализма. Да? Это культ витализма. Здесь явно и просто то, что в этом стихотворении впечатляет, и это не всегда так у Черняховского, что все очень ярко и просто, да, без извилин, без непонятных для читателей тогдашних слов. Да. Это программа, и эта программа против, так это тогда называли, раввинского иудаизма. Да. Теперь, конечно, сразу я реконструирую как бы в этом докладе простого читателя, да, не исследователя или там великого знатока еврейской литературы, а простого читателя, или даже не очень простого, но читателя тех времен. Он сразу понимает, что с одной стороны у него такое стихотворение, да, а с другой стороны целый цикл Бялика, связанный с темой Бейт-Хамидраш. Да? У Бялика, конечно, как всегда, все сложнее. Все сложнее. Хорошо ли это, плохо ли это? С одной стороны, это же наш Бейт-Хамидраш. С другой стороны, так жить уже нельзя. Да? Такое двоякое отношение. А у Черняховского все очень прямо. Вы должны знать, что это стихотворение, это бывает у всех поэтов. Каждый поэт, я так думаю, сожалеет об одном своем стихотворении. Каждый. Да? Верлен ненавидел собственное стихотворение «Шансон д'отон». Да? Ненавидел. И всегда объяснял, а это я писал, потому что спился в тот день. А все знали наизусть. Это и «De la musique avant toute chose». Да? Что из этого только не вытворяли? А это было мелкое стихотворение в ответ какому-то сопернику. Я не скажу, что Черняховский как бы впоследствии жалел, что написал это стихотворение, но это стихотворение ему придало вечную, до последнего дня кличку «Веселый грек». А Евания Самеах Черняховский. Да? С другой стороны, в этом стихотворении есть программа. Да? И двойная. Одна как бы просто политическое. Да? Давайте жить как здоровые евреи. А что такое здоровые евреи, об этом можно спорить. Но во всяком случае без тфилин. Да? С другой стороны, давайте приглашать, если это сказать простыми словами, приглашать Аполлона, то есть метонимия европейской литературы, давайте приглашать ее к нам. Да? Понимая, однако же, что мы евреи, у нас такой язык, у нас такие обстоятельства. Я к тебе прихожу, Саул, но ты в меня узнаешь все-таки еврея. Значит, дела будут непростыми. Okay? И можно сказать, что Шаул Черняховский так и осуществил собственную очень ранную программу. Подписано стихотворение, это тоже интересно. Одесса, Гайдельберг. Значит, небольшое количество стихов, и надо подумать, и важных, Черняховский унес из Одессы туда, в Германию, и дописал там. Да? То, что он оставил здесь, ушло. Да? Но то, что не оставил, значит, было довольно важно. Теперь, до отъезда совершил Черняховский еще одно важное дело для себя. Я во второй лекции что-то расскажу, опять-таки, что смогу, об издательских делах Бялика в этом городе. Черняховский, здесь есть прекрасное, такое очень живое предисловие, перевел песни о Гайавате, да, и перевел ее здесь, в Одессе. Теперь, это очень интересная книга. Она была бестселлером. Печаталась впервые, насколько я помню, в 2011 году, да, и переиздавалась четырежды, да, еще. У тебя издано, у меня издано, у тебя второе издание, у меня третье, у кого-то еще и четвертое. Теперь опять, я всегда об этом рассказываю. Представьте себе, какой еврейский мальчик тогда вообще знал, что в мире there are Indians. Okay? Вообще, не было этого слова даже на иврите. Да? И вот Черняховский рассказывает в предисловии, да, потому что дело длилось слишком долго, рукопись здесь лежалась, чтобы не сказать, валялась много лет, и он начинает и говорит: «Соф-соф ягия таргумиля мишпата коим». Наконец-то, да, читатели смогут судить о качестве моего перевода. Почему он так пишет? Потому что тем временем уже появился русский перевод Бунина и перевод на идиш Йоаша. Да? И Черняховскому это немножко болело, потому что его ивритский был первый. Да? И вот он рассказывает опять. Ты мне поможешь, пожалуйста. «Бевейт экедас фарима ирониша бе Одесса. Шам исагти эт китвей Лонгфелло. Тиргамти кама мекомот альпе ликриат бней хашахав. Умаушар айти баото йом шекибалти эт шират хаявата шели баанглит».
В Одесской городской библиотеке, да, я обнаружил сочинение Лонгфелла, да, «Песня о Гайавате», да, и перевел по памяти, да, наизусть. Я запомнил наизусть.
Перевел, да.
Я запомнил наизусть какие-то вещи, перевел на иврит, да.
Лекриат коль бне ашахав. Лекриат леколь криот бне ашахав.
Леколь криот?
Леколь криот, бнешахав. Ну?
Понятно, я понимаю, да. И переводил под крики чаек, да? Под,
да,
крики,
да, чаек. Вот, да, под крики, да, чаек одесских. Но
чайки и песня, да, песня о Гайавате, они не очень корреспондируют.
Так это у него получилось, да?
Там цапля какая-то, шук-шука.
Да, но это дальше. Теперь, все эти...
Шук-шука, да.
Теперь. Надо сказать, что с первого момента я же должен был вам рассказывать и о Черняховском писателе, и о переводчике. Я этого очень боюсь, потому что я сам переводчик, если начну, так вообще конца не будет. Но, скажем, до Черняховского, это обобщение, но можно так сказать, до Черняховского переводчики на иврит никак идеологически не признавали существование Подлинникова и не уважали его. Да? Значит, они знали, что есть в мире такой Гёте. Ну, это очень красиво. Надо его переводить? Может, и надо. Можно его переводить? Может, и можно. Но мы все-таки евреи. Да? Мы это делаем так, как умеем мы. К примеру, есть такое замечательное произведение Гёте «Герман ун Доротея». Такая, вы знаете, небольшой идиллический эпос. Впервые его перевели в Варшаве в 1864 году. Да? Эта книга называется «Неве ха-Цедек», а не «Герман и Доротея». «Неве ха-Цедек» значит «Дом права». Да? И так перелистывая, она в 4 раза больше, чем подлинник. Да? В подлиннике там 5 книг, 1000 строк, а в переводе 5 книг, 2000 строк. Да? Потому что так переводили. Или же и наоборот. Да? И, конечно, наоборот. Значит, еврейский переводчик 19 века, если ему что-то было не в мочь, не нравилось, не подходило для евреев, просто не переводил. Да? Иногда, если был честным, указывал. Да? Вторую главу упускаю. Да? Это все правда. Да? Черняховский был, ну, не совсем первым, но один из первых, который поставил совершенно новые стандарты. Да? Стандарты не только уважения к, но и любви к чужому тексту. Да? Что вам это все кажется как бы натуральным. Да? Значит, ну, какая здесь хохма? Так надо переводить. Да. Но если вы живете в культуре, которая об этом не так думает, да, так это все-таки надо придумать. А придумал все это Черняховский. Теперь все-таки Черняховский входит в это дело, когда сам язык находится в очень трудном положении. Именно для такого дела, как Лонгфеллоу. Потому что вся реалия, так называемая, да, неустойчива. Никто не знает, как называются все эти птицы. Да? Все знают, что в Библии и в Талмуде есть разные имена разных животных. Но толком кто что, да, никто не знает. Теперь есть еще и одна очень чуть ли не смешная еврейская такая традиция. «Мин оф, мин эц». Да? Значит, когда читался какой-то текст, и там появлялось название какого-то растения, да, по комментариям Раши всегда писалось «мин оф», значит, вид птицы. Как это случилось? Случилось так, что Раши, конечно, который работал в Провансе, да, в скобках давал все имена, но на средневековом французском языке, которого уже никто не знал. Да? И получалось, что читали Раши до того места, где понимали. «Мин оф», да? «A kind of a bird», «Мин эц», «A kind of a tree», да? И все. Черняховский начал работать. До него над этой проблематикой работал Мендели. Да? Потом Фришман. Ономастика, номенклатура точная. Да? И вот, я не могу вам это показать, потому что не приготовил, но у меня есть фотокопии. Все эти книги тогда выходили с небольшим словариком в конце. Словарик был, как правило, иврит, русско-немецкий. Да? Здесь русские слова «аист», «ясень», «дятел», «лебедь», да, «щука». Это все, если не неологизмы Черняховского, да, так, скажем, первое применение в стихотворном языке. Теперь, как я вам говорил, уже в первом сборнике Черняховский показывает, ну, хочет объяснить всему миру, что он будет работать с жанрами. Какой первый и самый для него эффективный жанр, который уже был, пардон, был уже в истории русской, пардон, в истории еврейской поэзии, это баллада. Теперь, почему баллада? Ну, если вы немножко сами подумаете, вы сами поймете. Потому что баллада, во-первых, это как бы самый ясный литературный жанр народной поэзии. Да? Значит, высший жанр народной поэзии. А у евреев народной поэзии нет. Да? Значит, есть идышская, но на иврите ее нет. Это А. Б. Через этот жанр, да, можно выйти, так сказать, подумайте о Рилееве. Думы Рилеева, да, тоже своего рода баллады. Можно выйти в историю. Можно выйти в историю. И можно интересно выйти в историю. Потому что для поэтов до Черняховского выход в историю, в собственную, был труден в поэзии, потому что для этого выделялся лишь эпос. Да? А писать эпос – это весомая вещь, не каждый может. Да? А даже те, которые могут, у них получаются очень длинные и унылые книги. Были такие, да, в начале 19 века. Хахашмонаим, Хасманей, да? 12 книг, все уже засыпали на первой, да? А баллада, она все-таки, ну, баллада, можно написать. Это Черняховскому удалось изящно. Первая его баллада, это, конечно, и интересно, и мило, это о самом себе, о Сауле, да? «Бээйндо» называется эта баллада. Я не хочу, Зоя, ты отдохни, а? Не переведена. Ну, все. Расскажи, нет, ну, о чем рассказывать?
Как? Да. Очень интересно.
Ну, так расскажи ты.
Ты серьезно?
Да. Твое предложение, давай.
Значит, это... Во-первых, Черняховский писал еще в автобиографии своей, что он был заворожен фигурой Шаула, царя Шаула, нашего первого еврейского царя. И когда все в школьном сочинении писали о том, что Шаул был неправильный, а Давид был правильный, он один отстаивал правоту Шаула. Да? И поэтому неудивительно, что у него есть несколько баллад, посвященных царю Шаулу. И вот это вот Эйндор, это та драматическая ситуация в судьбе царя Шаула и вообще евреев, когда нужно идти на битву с филистимлянами, все силы еврейские стянуты к горе Гельбоа, и царь, не имея возможности услышать слово Божье, Божий вердикт по поводу того, что будет, идет к колдуне, а накануне он велел всех колдунов уничтожить, и, притворившись, ну, таким инкогнито, просит ее вызвать дух пророка Самуила, пророка Шмуэля, да? Вот. Действие все происходит в пещере, и Черняховский дает себе... Ами все время никак не скажешь, что Черняховский был вообще, обожал естествознание. И его все время интересовал, но ты не сказал.
Не успел, ну.
Вот. И поэтому не случайно там словарик всяких растений и животных, и птиц, да, его все время интересовало, как это сказать на иврите и вообще, как это все живет. И поэтому он дал себе волю в этой пещере, и того, что в Библии абсолютно нет, он там сделал всяких и жуков, и скорпионов, и, ну, все знают из нечисти, все, конечно, были у ведьмы на экскурсии, поэтому все представляют, из чего колдунья это делает. То есть он взял совершенно европейскую традицию ведьминскую, да?
Из Макбета. Из Макбета.
Ну, из Макбета, да, возьми, да. Вот, и обрисовал лабораторию ведьмы, и только потом уже появляется действительно облик вот этого дивного старца, который пророк Самуил, и он предрекает гибель царю и его сыновьям и разгром еврейского войска. Правильно сказал?
Низко кланяюсь. Теперь, все это воспринималось молодым поколением поэтов с восторгом, но и воздержанно. Значит, ну, как мы это знаем, кто кого продолжает, кто пишет на такой лад. Оказалось, никто. Один Черняховский. Читатели очень хорошо понимали, опять-таки, эту оппозицию. Чего не делает Бялик и что делает Черняховский. Да? Что Бялик, скажем, самый великий знаток иврита, самый глубокий пониматель еврейской судьбы, судьбы и истории, на историю ивритскую в собственных стихах не выходит. Только на современную, об этом вам расскажет профессор Гиршфельд. Да? Я об этом говорить не буду. Но, скажем, Хасмонеи, библейские фигуры, кто наши герои? Бялик такие материалы в собственный корпус не пускает. Да? А Черняховский – да. Но оказалось, что Черняховский был таким великим мастером этого дела, что остался наедине. Да? Баллады он писал вплоть до смерти. Да? Последние баллады – это уже 42-й год, а он сам скончался в 43-м. Но была одна счастливая находка, можно это так назвать, у Черняховского. Это жанр идиллии. Да? Идиллия. Черняховский начал писать эти идиллии здесь, в Одессе, да, и кончил, значит, совершил уже в Гейдельберге. О чем речь? Что такое идиллия, вы знаете. Да? Феокрит, Вергилий. Хорошо, сэда, я объясню. Жанр такой, длинного стихотворения, эпического, да, но не эпических размеров. Значит, не в двух или трех книгах, а 100, 120, 200 строк, 500 как максимум. Хорошо? Начинается этот жанр, мы знаем, потому что до нас дошел как бы, в кавычках, первый изобретатель. Такой александрийский поэт имени Феокрит. Да? Потом и у Феокрита продолжителей было очень мало. Да? Потом этот жанр как бы исчезает. И становится счастливой находкой Вергилия, который сочиняет 10 так называемых эклог. Да? Тоже такие идиллии. Герой – идиллия. Что такое идиллия? Идиллия – это мир не в мире. Это время вне времени. Да? Это счастливое существование в деревне, скажем так. Да? После Вергилия открывается просто, как вам сказать, океан. Да, кто только не писал такие эклоги. В Ренессансе все. И Дант, и Боккаччо, и Петрарка. У всех такие идиллии. Могу добавить еще несколько малоизвестных имен. Да. Потом это переходит в итальянскую, не в латинскую, в итальянскую традицию. Оттуда во Францию, в Англию, во все европейские страны и в начале XIX века, в самом начале XIX века и в Россию. Да? И в России писали идиллии. Идиллии очень интересовали романтиков. Почему? Потому что герои в идиллиях простые коренные люди, да? В кавычках настоящие люди, да? А не какие-то придуманные фигуры. Когда великий русский поэт-переводчик Гнедич сам сочинял свои идиллии, одна очень знаменитая когда-то была «Рыбаки», да? Так в предисловии к этой идиллии Гнедич так и писал, да? Вот эти наши простые рыбаки, они равны эллинам, да? Это настоящие люди, это дух народа. О чем же писал Черняховский? Черняховский писал, как, кстати, французы иногда писали в больших циклах сонетов, просто воспоминания о своей деревне. Да? Воспоминания о своей деревне. Кстати, первый отклик Бялика был именно таким. Да? Что это? Это фельетон, это воспоминания в стихах. Да? Но, если просто выразиться, поэты загорелись. Все поэты загорелись. Потому что этим жанром Черняховский решил очень важную, весомую проблему того поколения. Тогда было принято вот как, что начинающий поэт должен сочинить одно большое, в кавычках, длинное, серьезное стихотворение. Это не так уж легко. Да? Не всем удавалось. Писали разные вещи. Собрать сборник было трудно без такого большого стихотворения. А вот Черняховский предлагает всем возможность это делать. Почему? Потому что, идиллия, да, это большое стихотворение. Б, в идиллии тон повествования юмористичен, да, по стилю это средний, а не самый высокий стиль. Это легче делать. И там нашлись серьезные продолжатели, да, в молодом поколении. Здесь надо назвать вам незнакомое имя такого поэта Давид Шимонович Шимони, который писал такие же идиллии про Палестину. И очень удачные. Да? Могу я рассказать в кавычках, я это уже рассказывал один раз, что когда я с профессором Тименчиком один раз побрел в нашу национальную библиотеку, профессор Тименчик, он серьезный архивист, я-то кто? Он мне сказал: Ами, знаешь что, хочешь чего-то интересненького, ты вот пойди туда, там многие материалы неизвестных авторов. Покопайся там. Да? Тикей Аль-Монин это называется. Да? Значит, досье неизвестных авторов. Я там покопался, сразу нашел 4 таких идиллии. Да? Про йеменских евреев. Это был такой гибкий жанр. В этом жанре Черняховский и стал великим учителем всего поколения. Вам это будет звучать странно, но все-таки это так. Да? Как в одном деле, как сочинять ивритские дактилические гексаметры. Здесь, нет, это серьезная вещь. Это дело удивило даже Бялика, да? Который, но только в этом деле стал неудачным учеником Черняховского. Черняховский умел это делать так хорошо, что даже сумел, я не могу это вам продемонстрировать, я могу только об этом рассказать. Он это так умело делал, что сумел вкрепить в одну идиллию пересказ украинских народных песен, да, переведены в кавычках в гексаметрах. Да? Черняховский был величайшим мастером этого дела. Бялику это понравилось. Он писал большие стихотворения этим размером, но не умел. Да? И потом его оставил. Теперь. У меня уже осталось мало времени, еще меньше голоса. Да? Но я хочу что-то сказать о черняховском переводчике. Когда Клознер... Черняховский умер в 43-м году. Первая монография о нем появилась, вы видите, в 47-м году. Автором был его друг Клознер. И там есть целая глава под заглавием «Таргумав шель Черняховский». Значит, переводы Черняховского. Да? И Клознер заявляет: я называю эту главу «Переводы Черняховского», потому что о переводах Черняховского надо писать целые книги. Да? Я к этому еще не готов, я вам просто даю список переводов. Читая этот список, мы понимаем, что... Нет, ну, изумляешься – это одно дело. Но после изумления, да... Мы понимаем, что этот человек, как говорится в английском языке, single-handedly, да, одной рукой, да, одного человека, создал библиотеку всемирной поэзии на иврите. Да, так, с вавилонского через, конечно, немецкий перевод Гильгамеш, да, с греческого стихи Анакреона, Гомер, Илиада и Одиссея, Софокл, Эдип, Эдипус Рекс, как будет по-русски? Царь Эдип у вас, да, окей, да. Тот же Феокрит и проза Платона, да. С латыни 20 стихотворений Горация, с английского Шекспир, «Двенадцатая ночь», «Макбет», да? «Эванджелина» и «Гаявата Лонгфеллоу». Да? Могу и дальше. С немецкого. «Райнеке Лис», как это, да? «Райнеке Лис», «Гёте», да? И так далее, и так далее. В этом списке самое интересное – это отсутствие русского языка. Да? С русского, да. Последний перевод Черняховского – это песня «Полку Игореве», да? Ну, это не русский, это другая вещь. Что? Почему вы так руками разводите? Это другой язык, это древнерусский, древнеславянский. Это не русский, да? Кто из русских может взять этот подлинник, да? И читать? А подлинник, ну... Не войдем в это дело. Простите, не войдем в это дело. Да? Но хорошо. Будь то русский, один текст.